Смотрите, какая огромная цепочка проходит между тем, вот тут у нас появляется слово уже. Тут мы уже можем что-то описать. Так вот, где работает гештальт-терапия? Гештальт-терапия работает между, вот в этом пространстве, между феноменом и словом. То есть мы пытаемся разблокировать то, что нам дано в готовом виде в качестве значений, теорий, слов, интерпретаций. Мы пытаемся превратить это в некоторое исследование, которое порождает какое-то количество гипотез уже других, наших персональных, на части которых, которые нас впечатляют. Мы фокусируемся на какой-то части исследования своих гипотез. То есть, когда мы подвергаем сомнению, то есть, вот как бы, вот эта ось, это ось сомнения. И некоторого права, понимаете? То есть сомнение, оно всегда подразумевает некоторое право. То есть если я ничего не подвергаю сомнению, то у меня никакого права подвергать сомнению ничего нет. То есть если я не могу жить на этой земле и не могу иметь своего собственного мнения, совершенно не могу подвергать сомнению мнение авторитетных мне людей, я никогда не пройду эту цепочку. Мне сказали так, все, это уже интроект, понимаете, это уже все, и дальше я не пойду. Но если я подвергаю это сомнению, я начинаю исследование, я начинаю проверку, тестирование этой реальности, у меня появляются гипотезы, ага, тут что-то такое еще интересное есть. Дальше я фокусируюсь на каких-то элементах, которые я выявляю в результате проверки своей гипотезы, и я начинаю думать. Я начинаю думать, я включаю переживания, понимаете, это включается здесь мое, это переживание, так потеря, это в моем опыте я подвергала сомнению, исследованию, какие-то общеизвестные факты. Я перехожу к образам, я перехожу к каким-то чувствам, я позволяю существовать своей впечатленности, позволь очевидному произвести на себя впечатление. Основной метод диагностики в гештальт-терапии. Позволь очевидному произвести на тебя впечатление. И вот в тот момент, когда мы оказываемся в контакте со своей собственной впечатленностью, мы можем в каком-то смысле вот этот вот феномен, некоторое явление, которому изначально было, вот понимаете, как бы вот, было что? Равно феномен, понимаете, вот это то, что было дано изначально. Вот это то и есть, понимаете, вот это то и есть. И нечего тут исследовать, сомневаться, подвергать сомнению, переживать, рождать образы, гипотезы, не надо ничего этого, я сказал, значит все. Так вот, соответственно, это, если мы зачеркиваем и идем вот этим путем, то дальше мы этому феномену придаем совершенно другой смысл. Понимаете? То есть мы как бы совершаем вот этот реверс. И вот что относится к свободной жизни свободного человека, это когда он с чем-то сталкивается и постоянно происходит вот эти вот движения, понимаете? Обычно они начинаются, правда, вот отсюда, когда мы получаем что-то в виде готового. Но иногда приходится, и, ну, не знаю, там прилетел какую-то планету, да, или зашел в незнакомый лес, что-то подуло, то ли зверь дикий, то ли мох отслаивается, то ли, не знаю, сапоги мама мокрые дала. Вот, не знаю, что там такое происходило, но так или иначе, вся вот эта цепочка, это некоторое место работы гештальт-терапевта. Я сейчас понятно объяснила? Вот я очень стараюсь говорить понятно, но если вам будет что-то непонятно, вы меня прерывайте, пожалуйста, своими вопросами. Вот, потому что это действительно феноменология, это наука о явлении, это не предвзятое выявление, описание феноменов. И это первая ступень работы, систематизирующей мысли, которую я вам описала. Вот у Николая Гартмана действительно описано, что это именно наука о явлении. Хотя очень многие поспорили бы феноменологические психологи о том, что вообще феноменология может быть наукой. Потому что если мы рассматриваем только отчеты от первого лица, которые никак не систематизируются, это наукой быть не может. И в понятие науки входить не может. Ну хорошо, ладно, бог с ними, с феноменологическими психологами. Немножко я о них все расскажу еще. Но для нас, как для гештальт-терапевтов, важно, что вот, например, человек переживает какую-то ситуацию. Какой мой основной вопрос? Как эта ситуация переживается конкретно тобой? Не что такое эта ситуация, давай разберемся объективно в этой ситуации, а как вот эта ситуация, она существует в твоем мире, как она переживается конкретно тобой? Это постоянно критиковалось. И в частности, это критиковалось одним из наших таких известных психологов, как Лев Выгодский, который, ссылаясь на Маркса и Энгельса, говорил, что если бы сущность и форма вещей совпадали, то была бы излишней всякая наука. То есть в этом смысле, ну, он, похоже, не все работы Гуссерля читал. И в этом отношении мы все немножечко такие, ну как сказать, мы, у нас мир такой, когда я, например, вижу Мирам Мамардашвили 15 минут, да, там, не знаю, там, допустим, какая-то видеокассета, Гегель за 20 минут, еще какая-то кассета, ну, в каком-то смысле я тоже из себя сейчас представляю некоторую такую кассету «Феноменология за несколько часов». Хорошо, но так или иначе это лучше, чем ничего, но с другой стороны мы же прекрасно понимаем, да, что когда мы пытаемся выиграть в смысле, мы теряем каких-то нюансов. Ощущения, переживания, частности, данности. Ну, я тут подсобрала некоторые вещи для того, чтобы они более объемно выглядели. Итак, вот фокус феноменологии – это живое переживание. И первоначально это рассматривалось и продолжает рассматриваться в некоторых школах феноменологии как отчеты только от первого лица. То есть это особая область исследований. Субъективность переживания и понимание, что изменение переживания есть краеугольный камень всех человеческих практик, всего обучения, всей психотерапии. То есть феноменология, иными словами, это наука о явлении, которое является процессом переживания. Понимаете? То есть, ну, мы немножечко там посмотрели, как это может организовываться в этом переживании. Там не сразу переживается там. Сначала это как-то воздействует на наши органы чувств, вызывает у нас некоторую впечатленность, порождает какие-то образы. Переживанием это становится не сразу. Я попробовала это еще немножечко разбить. Но, тем не менее, феноменология, суть феноменологии в субъективности и в принятии реальности этой субъективности переживания и понимание, что изменение переживания и работа с переживаниями есть краеугольный камень всей психотерапии. Ну вот существует огромное противоречие философской антропологии и конкретной человеческой ситуации. Философская антропология, она пошла с Аристотеля. Она стремится к созданию представления о должном и сущном человеке. Должное и сущее в человеке, то есть какие-то некоторые данности, присущие человеку. Но ведь только в конкретной человеческой ситуации может быть найден смысл отношений, диалога, личной философии. Любое слово обретает смысл только в конкретной ситуации. Вот, например, я смогу сказать слово «люблю». И для кого-то это будет ощущением, ну, да, вот, переживание чувств высокого полета. А для кого-то очень травматическое вызовет переживание, потому что вчера там кто-то с кем-то расстался. И поэтому слово «любовь» вызывает совсем другое чувство. Иногда сказать человеку «я люблю тебя» – это будет, ну, таким актом признания после очень долгой работы сдерживания. А иногда это просто через слово «я люблю тебя», «люблю тебя», «люблю тебя», «люблю тебя», «тебя люблю», «люблю тебя», «люблю». люблю. Ну и уже, в общем-то, особенно ничего не значит. Я могу, например, спросить, ты меня любишь? А человек скажет, ну, наверное, люблю, что я узнала, да? Или он скажет, а почему ты думаешь, что именно в этот момент я хочу с тобой об этом разговаривать? И я не узнаю, любит он меня или нет. То есть вполне возможно, что любит, но просто в этот момент, я не знаю, газету читает, или какую-нибудь теорему там доказывает, или переживает по поводу какой-то там, я не знаю, судебной разборки на работе. А тут я со своей любовью. Ну, понимаете, в общем, бывает всякая разная ситуация, в которой слова, они и предложения, и наши действия имеют абсолютно разный смысл. Ну вот Аристотель говорил, что каждая вещь имеет сущность. И вот философские антропологи с конца, в общем, 19 века пытались описать сущность человека с помощью заданных категорий. К чему это привело? Привело это в психологии, в частности, к созданию многочисленных теорий личности и научных школ. Разных тестов, в общем, все то, что вы прекрасно знаете. Отсюда появились цели терапии, понятия об эффективности терапии, различные психотехнологии, как управлять этими выявленными сущностями, различные тренинги, работающие на результаты. То есть это все линейный подход, это все в основе своей содержит философскую антропологию и опирается на естественно-научную линейную причинность, которая, как я уже сказала, была уже оспорена и опровергнута Пригожиным в 20 веке. Он за это Нобелевку получил. Что действительно есть точки бифуркации и слома линейных изменений в процессе. Но к законам психологии. Вот очень многие люди, которые занимаются наукой, говорят, ну, психология – это такая несерьезная вещь, там никогда нет никаких законов. Но какие у нас могут быть законы? И при этом ссылаются на Курта Левина, который говорил в своей динамической психологии, он писал, что существуют законы про человека на уровне одного человека. Вот человек – это есть отдельная вселенная, на уровне ее существуют законы. И писал, что нет никаких законов на науке, а существуют только закономерности. Мы, конечно, как психотерапевты пытаемся говорить о законах. Ну, например, какие законы мы считаем законами? Ну, я сейчас приведу пример три закона, которые мы опираемся точно. Ну, например, закон того, что незавершенная ситуация будет стремиться к завершению. И будет вокруг себя сочетать какое-то, собирать какое-то количество энергии для того, чтобы вся вот эта вот структура процесса была таким образом организована динамически, чтобы эта ситуация все-таки завершилась. Является ли это законом? Вы знаете, нет, не является. Это скорее очень высоко верифицированная тенденция. То есть это то, что мы можем, на что мы можем опираться на очень качественную закономерность. Но давайте представим себе людей, которые живут с диким количеством психосоматики, плохо осознающим реальность, никогда не слышащим о психологии, никогда не видевшим психотерапевта, которые совершенно ничего не понимают о незавершенных ситуациях, а просто наращивают огромное количество всяких болячек в организме для того, чтобы их не завершать. Так и помирают с незавершенными ситуациями, более того, передают их в наследство своим детям, типа, милочка, вот я жевала-жевала, вот теперь ты пожуй. Мое чувство стыда, ужаса, страха, отвращения, боли, гнева и так далее. И вот эти люди уже попадают к терапевтам, говорят, что не могу понять, вот вроде в моей жизни этого опыта не было, а я что-то по этому поводу так страдаю, так страдаю. А вот такой токсический стыд, да, токсический ужас, понимаете, кошмар какой-то бывает. Вот люди так и жили, так и померли с тем, что их ситуации так и не были завершены. Поэтому, конечно, стремиться к завершению, и организм стремится к тому, чтобы что-то в этой ситуации завершить, но он вместо того, чтобы организовывать какие-то продуктивные, конструктивные действия по организации своей жизни для завершения этих незавершенных ситуаций, формирует защитные формы реагирования в виде соматических симптомов, например, и передает это в наследство детям. Ну, я думаю, что я здесь довольно убедительно говорю. Потом второй закон, что если мы замедляемся, соответственно, то у нас повышается чувствительность. Ну, знаете, конечно, это правда. Мы замедляемся, и у нас повышается чувствительность. Мы убыстряемся, чувствительность у нас уменьшается, мы выигрываем в такой смысловой ориентировке, чувствительности теряем. Но это как бы опять-таки характерно для большой выборки людей. А у части людей замедляйся, не замедляйся, что называется, Бог нету. Ускоряйся, 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 а смысла все нет и нет. Понимаете, да? То есть мы опять-таки очень немного так нарциссически узколопо, интеллектуально, очкообразно смотрим, как будто бы люди состоят из нам подобных. Нет, есть масса людей, которые никогда не задавались этими вопросами, и у которых все эти ситуации решаются как-то немного по-другому. То есть никакого особенного смысла они не обретают, только злятся. Понимаете? И в этом отношении, ну вот еще один, например, такой фактор, как то, что толерантность, высокая толерантность к неопределенности высоко коррелирует с креативностью. То есть, если мы принимаем вызовы неопределенности, мы можем совершать более творческие акты, чем если мы не принимаем вызовы неопределенности, то есть мы шаблонно реагируем на какое уж тут творчество. Опять-таки, все это связано с людьми, которые живут, осознают, что они это они, они хотят жить, они куда-то стремятся. Они понимают эти слова и значение этих слов, творчество, неопределенность, тревога и так далее. Понимаете, то есть мы как будто бы иногда, уподобляясь Гуссерлю, пытаемся сделать какие-то переживания, которые очень привычны для сообщества психотерапевтов, психологов и вообще людей таких вот междисциплинарного и культурного слоя, мы стараемся сказать, что это вот везде так. Есть масса людей, просто про это не думающих. Это не значит, что эти закономерности на них не работают. Они просто формируют другие как бы копинг-механизмы для того, чтобы как-то справляться с этими вызовами. И плохо осознавая это, передают это своим детям. Так формируются какие-то легенды, сказки, обычаи, традиции, дикие формы переживания диких страхов дикими народами и так далее. То есть для того, чтобы быть человеком, надо быть в контакте с себе подобным. И поэтому, когда мы говорим, например, что что-то, например, там какая-то особенность групповой динамики каких-то фигур в какой-то, например, психологической группе отражает структуры общества, скорее профессионального сообщества и уже в меньшей степени общества в целом. Но если быть корректными, понимаете, потому что... Сейчас понятно, о чем я говорю? Потому что есть люди, которые мыслят совершенно другими категориями, воспитаны в абсолютно другой среде, которые просто, ну, скажем так, у них нет такой привычки стремиться придавать значение своему опыту. И к нам приходит на прием, и, в общем-то, мы являемся, может, процентов сейчас уже где-то, 15-20 населения, это те, кто, действительно реально хочет, как-то что-то понимать про психотерапию и так далее. А многим достаточно смотреть, пусть говорят, модные приговоры, достаточно вполне для того, чтобы это как-то в жизни играла какую-то роль, какое там платье одеть, я не знаю, что там мама про это говорила. А соседка по этому поводу что думает. Все эти Аристотели, Платоны, они даже и нам-то не всегда нужны. Поехали дальше. То есть это некоторая такая, попытка создать концепцию того, по поводу чего человечество совершенно не обязано создавать концепции. Нет такой потребности у человека создавать концепцию. Да? Есть желание придать какой-то смысл своему бытию, но часто оно имеет такой немножко дикий архаический вид. Так или иначе, есть противоречие философской антропологии конкретной человеческой ситуации, то есть сущности человека и конкретного человеческого бытия. Вот экзистенциалисты, начиная с Хайдеггера, они описывали бытие человека в мире. И позже у Жан-Поль Сартра, известного экзистенциалиста, был сформулирован основной принцип экзистенции – существование предшествует сущности. Ну, чисто терминологический принцип. Существование предшествует сущности, то есть феномен предшествует его значению. Да? То есть существование предшествует сущности. Экзистенциализм, в противоположность философской антропологии, отрицал заданность природы человека. Но, опять-таки, в самом экзистенциализме, в самой этой экзистенциальной традиции были свои аксиомы. Во-первых, что сделал экзистенциализм? Он сказал, реальность существует. И это аксиома, это материалистическое учение, философское, экзистенциализм. Гуссерль говорил, мы не знаем, существует реальность, не существует реальность. Он ввел метод феноменологической редукции. Давайте оставим в покое вопрос, существует ли реальность. Возможно, что да, но существует, но мы все равно имеем дело только с содержанием нашего сознания. Экзистенциализм в противовес Гуссерлю говорил, реальность существует, мы материалисты. И несмотря на то, что отрицание заданности природы человека – это один из основных постулатов экзистенциализма, все-таки экзистенциализм вводит в категории экзистенциальных данностей – свобода, ответственность, выбор, одиночество, смысл и конечность. Свобода, ответственность, выбор, одиночество, смысл и конечность. То есть экзистенциалисты ввели вот эти два основных постулата. И в этом отношении вот феномен – это более древнее и широкое понятие, чем феноменология. Феноменология, когда мы говорим феноменология, то тут начинается очень много споров. Феномен плюс логос, да, логос. Закон, да, законы явлений. Законы явлений. А феномен – это просто явление. И поэтому в разных вот междисциплинарных вот каких-то вот пространствах некоторые больше пользуются понятием феномена, а некоторые пользуются понятием феноменология. То есть если мы говорим о феномене, то здесь больше свободы и широты возможного высказывания. Это феномен культуры, это феномен там, того общества, это феномен там, открытого общества, это еще что-то такое. Вот. А если мы говорим о феноменологии, то тут как будто бы больше строгости, то есть больше субъективизма, отчетов от первого лица, субъективности и опоры на переживания субъекта, который описывает все это непосредственном опыте и переживании и так далее. То есть феноменология – это более строгое понятие, чем понятие феномен. Понимаете? То есть слово феномен мы можем просто обозначить словом явление. Вот у нас есть некоторые явления, культуры, особенности проявления человека, да, в его существовании. Вот мы можем как-то более свободно с этим обращаться. Ну и про экзистенциализм, потому что он для нас крайне важен. Почему? Потому что, собственно, гештальт-терапия, она взяла как феноменологическую установку Эдмунда Гуссерля на чистую феноменологию, он кричал «от идей назад к вещам», так гештальт-терапия и опирается на экзистенциальную феноменологию бытия в мире, понимаете? Экзистенциализму как материалистического учения. То есть, как бы гештальт-терапия в вопросах о феноменологии соединила в себе два учения. Учение Гуссерля о чистой феноменологии назад к вещам, да? И материалистическая опора на экзистенциализм, который предлагал и вводил понятие экзистенциальной феноменологии, предметом которой являлось не сознание, а бытие человека в мире. То есть, еще раз, это очень важный и поворотный момент, то есть немецкое понятие. Они предметом феноменологии считали не сознание, а бытие. То есть как бы способ бытия человека в мире. Вот это стало содержанием феноменологии. И гештальт-терапия соединила в себе в своем каком-то философском основании оба этих учения. То есть мы рассматриваем как внутреннюю феноменологию, Понимаете, вот как вот акты сознания. Так и бытие человека в мире. И сейчас вот я переверну, я вам просто покажу, как это выглядит на цикле контакта. Вы еще в состоянии меня слушать? Чуть-чуть, да? Хорошо. Я нарисую просто цикл контакта, который вам хорошо известен. Вот. И с точки зрения феноменологии человеческого я нарисую вот это преконтакт. Это как бы внутренняя феноменология. Понимаете? Я как внутренняя феноменология. Понимаете? Я – это мои феномены сознания, мои переживания, моих чувств, того, что существует в преконтакте. Если мы рассматриваем «я» в зоне контактирования, это «я», феномен, «я» как феномен границы контакта в отношениях. Иными словами, это некоторая феноменология взаимодействия. Потому что я уже здесь выхожу в окружающую среду. Вот здесь вот есть, вот как бы здесь среда, а вот здесь вот внутренний мир. А здесь... Когда я ассимилирую опыт, но здесь мы говорили по поводу того, что здесь я, мы если вспомнить вот то, что говорит Жан-Мари Робин, я существует как, ну, некоторая сумма, да, вот всех функций self и id, и эго, и personality, но как некоторое действие и переживание. Но когда мы приходим к постконтакту, я – это история о себе. Иными словами, это некоторая социальная уже феноменология, культурная феноменология. То есть, когда мы собираем здесь какое-то количество знаний о себе и знаний о существовании о себе в среде, во взаимодействии с другими людьми. То есть, если здесь мы рассматриваем внутреннюю феноменологию, как я, здесь мы рассматриваем я как феномен контакта, границы контакта в отношениях, то в постконтакте я – это история о себе. Сейчас я скажу несколько завершающих перед перерывом фраз и сделаем перерыв. Ну, то есть... Я сейчас начала говорить о том, об очень важном постулате, что гештальт-терапия, она взяла и соединила как бы два очень важных учения, два очень важных постулата. Учение Гуссерля, который предметом феноменологии считал сознание, и учение экзистенциализма, как материалистического учения, где предметом феноменологии стало не сознание, а бытие. И, ну... Если мы говорим, например, про экзистенциализм, то я вот сейчас цитирую Дмитрия Леонтьева, просто вам перечислю некоторые семь принципов экзистенциализма как систему взаимосвязанных признаков. То есть по какой причине, собственно, мы опираемся именно на экзистенциализм, а не на какое-то другое учение, потому что можно было бы опереться на психоанализ, можно было бы опереться еще на что-то. Но мы опираемся на феноменологию и экзистенциализм. То есть в этом смысле, когда мы говорим про гештальт-психологию, она очень сильно связана с феноменологией. Я про это немножко расскажу после перерыва. Но вот это два основных учения, в основе которых лежат очень разные постулаты и понимание человека, потому что, ну, за что всегда ругали экзистенциалистов? За болтовню общими словами. о свободе, ответственности, выборе, смысле и так далее. Гештальт-терапия говорит, это все прекрасно, давайте посмотрим, как именно ты сейчас обращаешься со своей свободой. Давай посмотрим, как именно сейчас в нашем с тобой контакте ты делаешь выбор. Или как именно в нашем контакте ты теряешь осознавание того, что ты сейчас способен сделать выбор. Давай посмотрим, как именно это происходит здесь и теперь. Итак, 7 принципов экзистенциализма. Первое – это феноменологическая установка. Это чувствительность к непосредственности. Вот к такой противоположности каким-то априорным теоретическим трактовкам. То есть давайте посмотрим на мир, как он есть. Второе. Бытие в мире, мир существует, это аксиома, это материалистическое учение. И смысл и вся психика находится на границе контакта с миром. Очень похоже на гештальт-терапию, правильно? Существует чистая феноменология, которая концентрируется на содержании сознания и уходит от каких-то там допущений о сущности человека. И экзистенциальная феноменология, предметом которой выступает опыт «я в мире». Третье. Признание принципиальной непредсказуемости и изменчивости. Это то, что мы все время находимся в контакте с неопределенностью. Мы все время в процессах. Это я вам принципы экзистенциализма описываю. И то, по какой причине гештальт-терапия опирается именно на него. То есть мы постоянно в процессе, в непредсказуемости, изменчивости и так далее. Четвертое. Признание роли рефлексивного сознания, только благодаря которому мы можем делать выбор. Но не только делать выбор, но и относиться к нему, разотождествляться с ним, опровергать его, обретая по отношению к нему свободу. Ну, это то, что относится к принципу скептицизма, но вот для экзистенциалистов действительно достаточно важно вот это рефлексивное сознание. Пятое. Признание общих законов жизни, жизненной и экзистенциальной данности, про которые я вам уже говорила. Это свобода, ответственность, выбор, одиночество, смысл и конечность. Вот. Шестое. Признание наряду с реальностью фактичного и необходимого реальности возможного, то есть влияние некоторого проективного будущего на настоящее. То есть проекция из настоящего, вот, чем на прошлое, чем на настоящее, которое является некоторым следствием прошлого, как психоанализ. И седьмое, последнее, это идея самодетерминации, то есть самоосуществления, как активного и осознанного управления ходом собственной жизни на основе ресурсов рефлексивного сознания, на способности самодистанцироваться, выходить за пределы себя, смотреть на себя со стороны, смотреть и осуществлять какую-то надситуативную активность. То есть это идея некоторой личностной свободы, простым языком. То есть так или иначе гештальт-терапия она восприняла как установки субъективного понимания феноменологии как основ и предметом, который является сознание от Гузевля, так и другое понимание феноменологии экзистенциалистами, предмет феноменологии у них является бытие или дазайн, бытие человека в мире. Давайте сделаем перерыв, и после перерыва я продолжу.